Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Ура, ура, привет всем. Сегодня понедельник, 2 часа дня, и в прямом эфире проект «Формула семьи», где мы говорим о всем том, с чем сталкиваются люди в семейной жизни, от того, как познакомиться, до того, как детей вырастить. Да, и как раз сегодня мы поговорим о том, как детей вырастить.
Да, как детей вырастить.
Есть с нами сегодня Наталья Власкина, психолог-психотерапевт. Пожалуйста, пишите все свои вопросы, профессионал вам ответит. И я, Алексей Власкин, в общем, ведущий проекта и муж по совместительству, да. И сегодня мы поговорим о такой теме, которая, в общем, звучит так несколько наукообразно и сложно. Мы специально этот термин оставили, потому что иногда так формулируют на психологии. Ну, диагноз, наверное, плохое слово, но вот
да,
именно...
Да, да, проблему да. формулируют.
Что
да.
такое школьная дезадаптация и как ее избежать? Да, то есть вот это такое слово, дезадаптация, оно звучит наукообразно, а означает оно...
Да, всем добрый день, здравствуйте. И да, сегодня мы поговорим о школьной дезадаптации. Тут мне бы хотелось, мы с тобой обсуждали, ну, почему летом и почему сейчас, и как есть вот эта распространенная шутка по поводу того, что ура, каникулы, громко кричали родители, подбрасывая вверх, значит, дневники. Вот,
и учителя, и все.
И учителя, да. да. Но... Я считаю, что эта тема как раз сейчас наиболее актуальна, потому что вот эти уже 2,5 месяца пролетят очень быстро, и как раз сейчас есть время задуматься о тех проблемах, с которыми, может быть, ребенок уже столкнулся в прошлом учебном году и, вероятности, перенесет на следующий учебный год, или предупредить какие-то проблемы, если ребенок идет в первый класс. И вот школьная дезадаптация, этот термин очень любят школьные психологи, и наверняка многие родители его услышат или слышали. И как раз вот сегодня мы поговорим, что это значит, что стоит за разными формами школьной дезадаптации, и какие, может быть, вопросы задавать тем же школьным психологам, чтобы расшифровать, было понятно, о чем речь. И вот школьная дезадаптация – это ряд проблем, разных проблем. Почему ребенок не успешен? Почему он не успешен в школе? Почему ему сложно в школе? И вот это слово «сложно», вот за ним может стоять вот как раз очень много вещей. И как раз мы сегодня поговорим о сложно, потому что с программой сложно, с обучением сложно. Сложно, может быть, потому что это мы говорим о успеваемости. Сложно, может быть, с тем, что с дисциплиной проблемы. Это уже другое сложно. Или сложно с отношениями со сверстниками. Это третье сложно. И вот термин «школьная дезадаптация», он включает в себя вот этот вот эти вот три сферы. Почему ребенку в школе может быть плохо? Что же там такое происходит?
Ну да, вообще школа для многих это такой достаточно болезненный, тяжелый опыт. Я вообще, наверное, просто никому не бывает.
Ну да, да.
Потому что ребенок из более-менее вот такой комфортной среды, ну там, конечно, детский садик тут в кавычках где-то иногда готовит, но все равно в детском садике и группы поменьше, и нет такого... В большинстве случаев, по крайней мере, ажиотажа, связанного с успеваемостью, да, все-таки детский садик больше рассматривается как место, где дети, ну, как-то вместе играют под присмотром.
Да.
Да, здесь вот ребенок из семьи, где его все любят и оценят, ну, такой, да, по крайней мере, идеальный образ мы рисуем. Садика, где, ну, относительно было ему комфортно, просто потому, что он там большей частью играл, там, и главный вызов – это то, что пенка на молоке, да, ее вот не хочется никому. Он попадает, собственно, в систему, где все подчинено жесткому расписанию, как на заводе, как у станка, где какие-то требования, где какая-то Марья Ивановна, я уж извиняюсь там перед
за
всеми силу, педагогами.
Да, Марья Ивановна, да,
будет за, у нас... собирательный образ, которые там что-то кричат, требуют с разной степенью настойчивости, где есть большой класс, там в некоторых школах там от 30 до 40 детей.
40, да.
Да, если брать большие города. То есть это, в общем, здесь куча стресса, да, даже для человека, человека вполне себе взрослого в такую среду поместить, тоже, ну, вот может как-то быть...
Да.
Неловко, да. Ребенок, конечно, здесь с огромным количеством вызовов сталкивается.
И знаешь, вот раз мы уже начали вот как раз вот с этого момента детский сад, школа, то вот уделим время первоклассникам будущим, вот кто в этом году идет в школу, или, может быть, даже через год идет в школу, но тем не менее.
Да, извините, а все, кто нас видит сейчас, да, и слушает, вы не стесняйтесь, пишите, пишите сразу в окошечке трансляции, это мы будем рады вашей обратной связи. Если у вас есть какой-то собственный опыт, которым вы можете поделиться, с одной стороны, но особенно те из вас, у кого есть проблемы, да, те, кто вот видят, что с ребенком что-то нехорошо, или вы еще собираетесь его отправить на растерзание в первый класс, что нужно знать, к чему подготовиться?
Да, но здесь я бы сказала, что растерзание может начаться уже до первого класса. Это сейчас такая тенденция, которая очень популярна, и уже с детсадовского возраста ребенка, ну, старшая группа, ну, подготовительная, как говорится, сам Бог велел, уже начинают усиленно готовить ребенка к школе. Вот это подготовка к школе, плюс английский, плюс танцы, плюс еще. И очень часто вот есть в определенных группах в соцсетях, я читаю там, ну, люди пишут разные запросы, и вот я читаю, что вот дочка, например, там, в подготовительной группе ходит на массу кружков, и вот ложится на диван и уже ничего не хочет. Удивительно, да, удивительно, что ж она не
хочет. Как будто бы целый день чем-то занималась.
Да, да. И вот здесь сразу хочу сказать, вот у дошкольников и у младших школьников ведущая деятельность – это игра. Они должны доиграть, они должны наиграться. А уже в школе идет учебная, познавательная деятельность.
У нормальных мужчин это до 21 года.
Ну, бывает и дальше, да. И дело в том, что и вот, например, ну вот возьмем такой собирательный образ, например, у нас вот мальчик, например, Ванечка. Этого Ванечку, значит, таскают в подготовительной группе детского сада, забирают пораньше, и вот бабушка ведет его на английский, на карате, на подготовку к школе. Вот. Ну, у нас Ванечка еще на диван не ложится, ну, в том плане, что ничего делать не будет, ничего он не хочет. Он у нас такой очень, допустим, еще темперамент сангвиник или холерик, в общем, он так за любой кипиш. Но вот, тем не менее, он вот везде ходит. И он уже читает с 4 лет, значит, в 5 он уже «Войну и мир» прочитал, уже, значит, вот по математике чуть ли там не таблица умножения. И родители, в том числе и бабушка, убеждены, что он вот к первому классу таки что он готов. Потому что он...
И карате освоил базовые,
да,
навыки.
Да, очень, да-да-да, все.
Под руководством бабушки.
Да. И все, он очень... И он хочет в школу, он там собирает портфель, он как-то это... И он приходит в школу, и буквально уже к концу первой четверти, начало второй... Такие родители у этого Ванечки начинают жаловаться, что он плохо спит, что у него повысилась плаксивость, он не хочет ходить в школу, его там не заставить. Ну, считается, что в первом классе уроков нет, оценок не ставят. Ну, ладно, там что-то дорисовать, что-то вот даже не заставить, там еще что-то. И он наотрез отказывается. И спрашивается, а в чем же тогда дело? А в том, что готовность к школе, вот эта школьная дезадаптация, она как раз проявляется не только в интеллектуальной готовности. Чтение и письмо – это только маленькая часть. А еще есть очень важная составляющая, как формирование волевой сферы. То есть насколько ребенок готов к монотонным занятиям. То есть вот это каждый день что-то делать. И вот хорошо, да, в первом классе как бы домашнее задание не задают, как бы, и оценок не ставят, но тем не менее задают, конечно.
И есть оценки, может быть, они не всегда формально выражены.
Да, да, звездочки, смайлики, что угодно, но оценивание все равно есть. И, соответственно, тем более, вот еще важный такой вот важный штрих к портрету этого Ванечки в том, что он пошел 6 лет.
Угу. То есть решили, что пораньше.
Решили, что пораньше.
Ну, раз развит уже.
Ну да, а тем более там армия. Год будет. Но оказалось, что в 6 не готов. И более того, вот это я уже говорю и как специалист, и как мама, и, которая, ну и в данном случае мы столкнулись вот с определенными школьными ситуациями. И вот эта вот неготовность, интересно, она никуда не девается. И даже вот, например, на родительском собрании наш классный руководитель, она говорит, что вот сейчас вот в третьем классе они учатся, закончили третий класс, и все равно видно, что они маленькие. Они маленькие, то есть они, никаких скачков не происходит. То есть ребенок вот так двигается, и да, совершенно, вот я могу, как говорится, чистосердечно признаться, я очень жалею, что год, вот старший сын, год не остался в саду.
Да, то есть потому что у него осенью день рождения.
Да. И казалось бы, ну что там несколько дней, там вот 7 лет, это влияет. И вот если ребенок наигрался, если вот, вот эта игровая деятельность, и он созрел эмоционально, и по волевым качествам, и интеллектуально, то уже это будет вообще качественно другое отношение к школе.
Ну, и с другими словами, ты говоришь, что нужно, если мы говорим о готовности, да, то нужно определять не только интеллектуальную готовность.
Совершенно верно.
А вот эту самую наигранность, да, в смысле, да. Наигрался, готов он, не готов. Это первое, то есть это то, что мы можем сказать тем, кто сейчас собирается отправить своего ребенка в школу.
Да, и вот знаешь, я бы сказала более категорично тем, кто собирается, сейчас я его договорю, вот я что-то лозунги. Да. Вот, я хочу сказать более категорично, там, уважаемые папы и мамы, если вы собираетесь идти в первый класс в этом году или через год, пожалуйста, отведите ребенка к грамотному психологу, чтобы тот проверил готовность к школе по всем сферам.
В том числе там эмоционально.
Эмоциональные, да. Послушайте, что невролог скажет, если есть какие-то вот вопросы или сложности. Посоветуйтесь, может быть, энцефалограмму надо сделать головного мозга. Но вот держите руку на пульсе, потому что это послужит, во-первых, то, как ребенок будет себя чувствовать в этой, ну, непосредственно в школе, и какие трудности могут пойти дальше.
Понятно. Вот Марина спрашивает нас, ребенок в детском саду, воспитатель постоянно оговаривает, что ребенок слишком подвижный, неусидчивый, что в школе у нас будут из-за этого большие проблемы. Что делать в таком случае?
Ну вот, спасибо за сообщение. Вот здесь мы подходим к такому вопросу, и у нас уже была передача на эту тему, но это тоже к вопросу о школьной дезадаптации возможной. А здесь, может быть, стоит задать вопрос о гиперактивности. Естественно, я сейчас не буду и ни в коем случае никаких тут ни диагнозов, ничего ставить. Это не по радио. И вот. Если ребенок неусидчивый, если не сосредотачивается, если проблемы с тем, что ему сложно высиживать, ну, вот какое-то время, он постоянно двигается, обратитесь к специалистам, к неврологам и к психологам, к вопросу о гиперактивности, особенно к неврологам, чтобы вы к школе уже владели ситуацией и ребенку помогли. То есть там, может быть, это будут какие-то медикаментозно какие-то что-то пропишут, либо плюс еще какие-то занятия, вам скажут, как действовать. А если воспитатель, ну, вот, отметила такое, то лучше, конечно, на это обращать внимание.
Отреагировать каким-то образом, подготовиться.
Да.
Ну вот, Татьяна Николаева пишет уже, мы в первый класс идем, с трудом делает задание, как мотивировать ребенка заниматься, мальчику 7 лет, подвижный.
Но тоже, вот вы идете в первый класс, вот здесь вот, что бы я рекомендовала? Играйте с ним больше. Вот пусть все будет через игру. Вот не то, что мотивировать. Вот как бы вот в первом классе вот это вот мотивировать, там замотивируют. Вот там будут так мотивировать, что вот, ну, а вот сейчас вот он неусидчивый, ну, вот опять же, подвижный. А вот, опять же, что стоит за подвижностью? Это вот про то, что он подвижный в силу темперамента, и насколько, ну, вот он холерик, например. Вот, либо действительно, опять же, исключить гиперактивность. Но вот, вот это вот играть, играть, играть. Если уже вот плохо сосредотачивать внимание, можно в игровом, значит, в игровой ситуации, знаете, есть такие сейчас продаются вот эти такие прозрачные, ну, для декора камешки там разных цветов. И вот это все вот, кто быстрее соберет, вот, например, красные камешки, а кто-то собирает синие, ну, там еще что-то. Но вот в игровом порядке вот это вот играть, играть, играть с ним сейчас.
Алена нам написала, сейчас не только подготовка к школе, но и подготовка к тестированию для отбора в первый класс. Тестирование, занятия с репетиторами обязательно для поступления в любую более-менее нормальную школу, напомню, в первый класс. Дети еще не могут рюкзак собрать, а уже должны решать задачи на логику, учить английский, музыку, иначе портфолио не будет таким впечатляющим. Это про поступление в школу при МФТИ. Ну, тут да, здесь вот, конечно, вообще это иногда пугает меня, да?
Да, это вот вопрос, чьи мечты
реализуются. Я так вот счастлив, что когда я поступал в школу, я как-то не было ничего вот таких, как-то, может, и в городе рос таком попроще, там, не знаю, может быть, здесь в Ленинграде, в Петербурге уже тогда все было сложнее, там, или в Москве где-то. Ну, вот я, правда, очень рад, что как-то без каких-то особых вот этих подготовок нормальная школа, да, нормальный класс. Ну, правда, сейчас это такая одна из образцовых школ в городе, где, но тем не менее, да, то есть это была обычная школа, и никто там вот перед нами каких-то таких космических задач не ставил. Может быть, конечно, там я мог бы быть Эйнштейном, там еще кем-то, но вот я как-то почему-то не жалею.
Ты умнее Эйнштейна.
Да-да, спасибо, солнце. Так вот, я правда как-то, мне было, помню, такое воспоминание, я занимался дзюдо, и как-то там пришел на одно из занятий такой мальчик, весь такой умненький-умненький. И вот знаешь, когда я с ним говорил, знаешь, такое ощущение, что ты говоришь с его бабушкой. Он говорил такими фразами: ну вот, у меня вот это уже подготовлено здесь, я подготовлен, а вот тут еще решил заняться физическим таким вот развитием.
Ты сладкий.
Да, и знаешь, я был хотя с ним одного возраста, но мне уже хотелось его обнять, как-то так сказать. Ну ничего, брат, прорвемся, ничего, все будет хорошо, еще вот погуляем с тобой, побегаем. Да, и так как-то, и вот думаешь, я не знаю, неохота как-то так оценочно на это все смотреть, но правда, мне кажется, что одна, наверное, из задач наших, как родитель, я, по крайней мере, вижу такую свою миссию, это вот как раз минимизировать травматическое воздействие школы, ну, там, и прочих каких-то вещей, и сделать так, чтобы, ну, там, скажем, моему там сыну или дочери было как-то комфортно, ну, да, более-менее радостно жить, да, вот, и как-то найти в этом свой путь, потому что, блин, мне кажется, это очень неправильно, если с самого начала, да, ребенок отождествляет себя со своими достижениями. Ну, да и ценность свою измеряет в том, насколько вот он каким-то этим программным ожиданиям соответствует.
Понимаешь, как бы с одной стороны, я слышу, и спасибо вам большое за сообщение, вот там про хорошую школу, понятно, это очень хочется, и там это очень важно, все. Но вы смотрите, как это будет для ребенка, и не перекрывает ли ваша тревога тревогу ребенка, потому что, и вообще, как он, это, потому что я знаю много историй, когда, ну, и мне рассказывали, когда ребенок ходил вот в такую якобы хорошую школу, это был очень большой стресс по всем статьям, вот эта школьная дезадаптация отцвела пышным цветом, и интеллектуальная, и эмоциональная, как угодно. Потом от ребенка переводили в обычную вот дворовую школу, и ребенок вздыхал с облегчением, и сразу шли, значит, хорошие оценки, и потом и поступал, и для него уже был какой-то вот снят вот этот вот давление там успеха, долженствования, там еще чего-то. То есть вы смотрите, как бы, здесь главный вопрос, какова цена за вот...
Какой-то вот этот, да, успех в школьных оценках.
Да, 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 успех в школьных. Потом, ну вот, да, там портфолио важно, но опять же, какова цена? Вот тут... Понятно, что...
Ирина нам пишет, у нас ребенок доиграл и в последний год перед школой сократили кружки, но в школу идти не хочет, занимается рисованием, монотонно может заниматься, но вот желание идти в школу пропало, раньше было, что делать, чтобы оно снова появилось, и не было потом в дальнейшем дезадаптации?
А первый класс закончил?
Нет, я так понял, что... Так. Нет, я так понял сообщение. Ирина, поправьте меня, если я не прав, что как раз вот... год перед школой.
А год перед школой. Хотел, потом расхотел.
Чуть-чуть так вот расслабились, да, больше занимались рисованием, сократили кружки, но в школу раньше хотела, а сейчас не хочет идти.
Ну, здесь вопрос и разговора, что ж там такое случилось, ну вот, и вопрос, допустим, тех же сверстников, и потом вы уже, может быть, это тревога и страх, ну вот, перед новым, и, как говорится, когда были кружки, об этом было некогда задумываться, а тут вот, ну, возникло. А может быть, еще что-то, то есть здесь надо посмотреть, что стоит за этим нежеланием, то есть, может быть, как-то вот поговорить. Ну и затем, если будет все складываться благополучно, то таким образом, ну, и настроения будут меняться. И вот здесь я бы еще хотела сказать по поводу выбора учителя.
Это... Я напомню, да, что вы присоединились к проекту «Формула семьи». Мы сегодня говорим о школьной дезадаптации и как ее избежать. То есть мы два аспекта такой. Да, если вы уже видите, что ребенку тяжело в школе, это одна группа вопросов. И вторая, вот сейчас многие готовят детей к поступлению в первый класс. Что нужно учесть, чтобы избежать каких-то ошибок?
Да, и что может быть сделать вот за это время, пока лето...
Как-то подготовиться.
Да, подготовиться. И вот здесь вопрос учителя первого. Выбирайте, пожалуйста, не сильно учителя, а доброго.
Да, это, кстати, все говорят. Все говорят,
да,
что...
вот, вот это вот сильный учитель, ну, сильные учителя...
В чем сила, брат, вопрос?
Да. О, да. Сильные учители, вот вопрос, это уже актуальный вопрос средней школы. Когда вот предметник, действительно, он знает, любит свой предмет, и хорошо. Первый класс. Это нужно, чтобы дети висели на учителе, чтобы не было прессинга, не было ора, не было унижений, не было... Ну, к сожалению, это все есть. И вот здесь смотрите, чтобы учитель вот просто любил детей, вот, чтобы, да, требования это важно, но при этом, вот, если у ребенка в первом классе он будет ходить в школу, потому что Марья Ивановна, опять же, собирательный образ, она добрая, она с нами играет, там, ну, и она как-то вот не кричит, то это...
Смотри, мы с тобой обозначили одну проблему, да, то есть если вот, скажем, ребенок эмоционально не готов к школе, да, то есть интеллектуально все вроде нормально, но пошел
например,
в школу,
например, да, и бывает и интеллектуально.
Да, и ты сказала, да, о том, что нужно вот здесь ребенка, ну, как-то действительно показать хорошему психологу, может быть, неврологу, чтобы действительно он определил, ну, готов ребенок уже к школе, нет. Ну, вот какой вопрос, может, вот все ему 7 лет, тянуть уже некуда.
Да.
И, например, там, не знаю, психолог говорит, ой, что-то он там, ребенок не доиграл, да, или уже в школу пошел, и выяснилось, что ребенок не справляется, тут-то что делать?
Да играть с ним после школы.
Что это значит?
Это значит, что очень часто пишут, что родители как-то настраивают, что вот ребенок пошел в школу, и говорит, ну все, ты взрослый, ну что ты тут играешь, а зачем ты игрушки в школу берешь, там лего, например, или еще что-то. И уже как бы вот начинается вот, вот такая апелляция к тому, что, ну, слушай, ты уже вырос, ну, а что ты тут вот это? Да не вырос он. То есть, и если ему хочется играть, то продолжать с ним играть. И по исследованиям, для школьников, вот играющие с ним родители в младшей школе, это вообще роскошь-роскошь.
И все, ты теперь взрослый.
Да, нет. То есть, да, есть школа, но это только часть жизни. И в этом смысле хорошо, сейчас мы быстренько тут там, что там далее, ну, если это первый класс, даже, второй. Чтобы школа не превращалась, ну, вообще вот равно жизнь. Да нет, конечно. Еще существует куча всего. И вот эта куча всего важно вот дальше проходить с ребенком, то есть быстренько там уроки доделали, сделали и собираем лего вместе.
Маргарита пишет нам, кстати, спасибо, друзья, за
ваше сообщение.
Спасибо большое
за сообщение.
Вопрос про мотивацию важный. С одной стороны, да, в школе замотивируют, а с другой есть дети, которые отказываются учиться. Он говорит, мне неинтересно. А что интересно? Играть в компьютер и гулять?
Вот здесь вопрос вот этого поиска вот этого интереса. То есть, ну, опять же, ну, тут мы можем... это тема отдельной передачи. Вопрос компьютера гулять. Там, если это компьютер, там что там за игры? Если вопрос... там вопрос каких-то тем, которые могут быть интересны ребенку. Там, я не знаю, там, ну, первое, что приходит в голову, это динозавры. Вот. Либо там это, ну... с ребенком куда-то ходить. То есть вот больше и больше
вообще, впечатлений. Конечно, хочу поворчать, потому что я, когда открываю школьные учебники, мне скучно.
Ну, это понятно.
Не в смысле потому, что скучно, потому что слишком просто. Нет, а потому что они действительно, ну, к сожалению, это проблема, когда они проигрывают, скажем, вот той полиграфической продукции, которая есть вокруг. Да, то есть такое ощущение, что сделали такой конкурс. А давайте сделаем самый скучный учебник. С самыми унылыми иллюстрациями, с самым каким-то странным такой текстом. Да, и вот и теперь детишек, да, на них потренируемся.
То есть, другими словами, тебе не удивляет, что неинтересно?
Меня не удивляет, да. Меня не удивляет, да. То есть я правда вот смотрю, что... То есть я, не знаю, может быть, я не прав, но я, скажем, рассматриваю школу в жизни, по крайней мере, моего сына, да, нашего сына, как такое вынужденное... Не то чтобы вынужденное зло, но вот то, что просто нужно делать...
Да. И чтобы не приносило проблемы.
И да, чтобы не приносило проблемы, и чтобы не становилось всем для него.
Да.
Да, чтобы как-то он там себя нормально чувствовал, и оставалось у него достаточно после всех уроков времени, чтобы самому почитать про динозавров, чем он очень с большим азартом занимается, да, там, не знаю, побегать на улице там с пацанами, по возможности позаниматься спортом, да, то есть чтобы действительно было какое-то пространство его личной жизни, вот чтобы вся его жизнь не сводилась вот к этим злосчастным, там, не знаю, занятиям и урокам. Да, потому что, ну, я не знаю, есть, наверное, такие детишки, которые прям с первого класса, ура, ура, так круто, круто, да, я буду учиться, учиться. Я помню, я учился неплохо в школе, да, то есть, в принципе, у меня были хорошие результаты и в начальной школе, и потом, то есть, я вполне себе так был.
Адаптированный.
Да, адаптированный, один из лучших, но я не помню, чтобы в первом классе прям у меня поход в школу был восторгом, и редко, к сожалению, это, ну, редко у кого-то бывает.
Это факт, но это некий факт,
да, это реальность, в которой мы находимся, да, и... Ну, и, собственно говоря, самое веселое, что там было, это вот там бегание на переменах с друзьями и после. Да, это, то есть, тоже нужно понимать и не испытывать каких-то иллюзий, что ребенок там, ура, в школу я хочу.
Да, то есть, у любой мотивации, вот здесь я согласна, у любой мотивации есть какой-то предел. И вот что значит вот замотивировать? То есть, и здесь, ну, вот к вопросу о сообщении. Здесь очень важно четко понимать цель вот этой мотивации. Вот действительно, по поводу «ура, ура, дайте мне срочно поделать домашние задания, иначе такого, ну,
вот
я не видела».
Стоит переживать начать.
Да, 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 да. Вот. Если ребенок выполняет, пусть без особой радости, но при этом делает и тратит на это не 5 часов перед сном уроки, а то...
Да, единственная история, когда ребенку хотелось школу, которую я слышал, это про ребенка, который учился в финской школе. Ну, тут уж извините.
Ну, тут... да, тут уж как бы, ну...
Не повезло нам.
Да, 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 финнам удалось.
А Юлия спрашивает, ну, мы отчасти уже отвечали на этот вопрос, как вы считаете, стоит ли вести сына в первый класс, если на 1 сентября ему будет 6 лет и 6 месяцев?
Не стоит. Да, Не стоит. Вот серьезно, чем больше я занималась этим вопросом, потому что сами наступили на эти грабли, и плюс после того, как вот педагоги в нашей школе высказались, причем не один педагог, не стоит.
Ну или, по крайней мере, нужно показать психологу и неврологу.
Да, да, да. Да, да. Ну, не, Юль, вот серьезно, вот я редко категорично в своих суждениях, особенно на радио, нет, не стоит.
Хорошо, значит...
Пусть играет, пусть сидит в детском саду, вот, потому что сразу хочу сказать, вот у нас сыну на момент 1 сентября, там несколько дней до дня рождения 7 исполнялось, а первые 2 месяца человек ходил и говорил, верни меня в детский сад, я устаю, я хочу спать.
Ну да, то есть и тут у него какие-то еще есть там дополнительные проблемы вообще, в принципе, с концентрацией.
Да, да.
Поэтому да, здесь это все успеется. Или, может быть, раз у вас под боком финская школа, есть возможность туда ходить, может быть, тогда имеет смысл об этом поговорить. Смотри, значит, мы обсудили, по сути дела, один вопрос. Да, это эмоциональная такая волевая неготовность. То есть интеллектуальный ребенок готов,
да.
Но вот он оказался в ситуации, когда вот он пришел в школу, и вроде блестящий там он там уже по-английски читает, а в школу ходить не хочет. Да, и там что-то начинается. Другие какие примеры дезадаптации?
А другие примеры дезадаптации. Ребенок приходит в школу, интеллектуально он созрел, эмоционально хочет, волевая деятельность, все нормально. Значит, волевая сфера. А проходит какое-то время, ребенок не хочет ходить в школу. Просто не хочет, и все. А это вот к вопросу о третьей сфере. То есть у нас есть успеваемость, поведение и конфликты с учителями и сверстниками, и взаимоотношения со сверстниками. Вот здесь вопрос надо искать, возможно, во взаимоотношениях со сверстниками. То есть и здесь может примешиваться, что что-то случилось, а может быть, это уже начинается травля, может быть, что-то произошло. То есть и вот такие ситуации, когда родителям нужно включаться и уже выруливать на уровне, на разных уровнях, то есть в зависимости от серьезности проблемы.
То есть уже в первых классах может произойти какая-то такая изоляция человека?
Может. И чаще всего в первом классе травлю начинает учитель. То есть может незаметно, может быть, это, например, ребенок не так успевает, но он уже вот закидывает вот такие вот вещи. И класс может поддержать, может не поддержать, но в начальной школе в первом классе главный человек – это учитель. То есть вот эти вот детсадовские товарищи, которые, ну вот, они приходят, они смотрят вот такими глазами, и для них вот царь и бог – это вот Марья Ивановна, и в зависимости, как она поведет, и к сожалению…
А царь и бог – тот еще бывает.
Ой, вообще, я…
Уж простите.
Да-да-да. И если, например, я до сих пор слышу истории, когда учитель не дает ребенку пойти в туалет, он не выдерживает, а потом над ним смеется весь класс.
Молодцы какие.
О, да.
Да, в общем, здесь хорошо, что делать в этой ситуации? Да, то есть вот проблема есть.
Вмешиваться, и вот здесь самая такая позиция, которая во благо не идет, это позиция «сами разберутся». Нет. Вот если это уже ситуация, вы узнали, важно идти к преподавателю, важно идти к родителям, важно идти, и вот на разных уровнях вопрос решается.
Не бояться скандалить?
Нет, не бояться. То есть вот это сами не разберутся. Вместе с ребенком, вот, особенно если есть такие признаки, как, например, порча вещей, ребенок ходит, и регулярно у него порванные книги, тетради, присмотреться и что он рассказывает о учителе, что происходит на уроке.
Хорошо. На твоей памяти я просто сейчас пытаюсь представить такую ситуацию. Есть примеры, когда это так, положительно решается?
Есть. Вот учителя вмешиваются, и самый такой, наверное, серьезный случай, вы можете его посмотреть в интернете. Одна мама прекратила, там речь шла о средней школе, кажется, травлю ребенка именно на уровне педагогов. И есть очень положительный случай, когда педагог сам, то есть это тоже средняя школа, педагог сам, причем, кстати говоря, в очень сильной и престижной школе Санкт-Петербурга вел себя,
по-хамски.
По отношению к ученику, и мама ситуацию разрешила. То есть это и был задействован и администрация школы, и директор, и эта ситуация разрешается.
Вот еще к нам вопрос один поступил. Вера пишет, ребенок из-за страха плохих оценок не хочет идти во второй класс. При этом домашнее задание делать тоже не хочет. Как мотивировать?
Вот возникает вопрос, вот страх плохих оценок, откуда он взялся? То есть вот... что там происходит. Если у вас нету трансляции о том, что плохая оценка – это вот кара небесная, ну и это страшнее нет, то тогда откуда этот страх взялся? Что там происходит с учителем? У меня только вот этот вопрос возникает.
Да, то есть потому что здесь есть две причины, да, то есть это или дома вот такие жесткие, да, вот какие-то, вот если ты плохо себя ведешь, то, значит, тогда... То есть, нет, неплохо себя ведешь, если у тебя плохие оценки, значит, там что-то с тобой не так. Или это транслируется в школе. Да, то есть, два варианта.
Здесь, да, да.
По большому счету, нужно или тогда вот за своими реакциями, да, посмотреть. Да, потому что, может быть, даже на подсознательном каком-то уровне. Да, и там, это, кстати, такие расхожие уже вещи, во всех журналах пишут, что когда приходит ребенок из школы, ты, если первым вопросом спрашиваешь его, как оценки, то это тоже закладывает ему вот в голову какие-то вопросы о его собственной ценности, да, как, в чем для родителей измеряется его ценность. А точно так же и в школе, если там, ну, какие-то жесткие, там, то есть, если в школе, то скандалить, да, то есть, прийти разбираться, да, если касается нас самих, то, в общем, менять свои какие-то собственные установки. Откуда-то уже у маленького этого человека взялось в голове.
Да, и, кстати говоря, это может быть завуалировано, то есть ребенок может ничего не говорить, но при этом вот у нас непосредственно был случай, когда ребенок делал домашнее задание, написал неаккуратно, там я говорю, ну, а в чем сложность? Давай зачеркнем и перепишем. И когда он зачеркнул и стал переписывать, он заплакал, и после того, как он заплакал, я очень удивилась такой реакции, думаю, ну, как-то все в норме. И потом я узнала, что в школе вот к таким вещам от учителя очень такие реакции идут, которые...
Да, кстати, вот мы говорим об этих ситуациях, то есть нужно понимать, что они для нас тоже не являются такие исключительно внешними, это не теория, да, потому
да,
что...
Да, это не теория, да, да, к сожалению.
Мы, да, дали своего сына в первый класс, когда ему было еще 6 лет, и это, наверное, было ошибкой, да, потому что, ну, ему реально было тяжело.
Да, ему тяжело
реально было. Тяжело, и, собственно говоря, сейчас понятно, что вот ему год как раз очень бы помог, да, если бы у него еще был год в запасе, он бы как раз вот чувствовал себя более уверенно. И мы столкнулись с тем, что, ну, вот та учительница, к которой он попал, она была по типажу совершенно противоположна.
Да. Сильная, она была сильная.
Да, во всех смыслах, да, с такой вот... фигурой и манерой, да, игрока американского футбола. Но и, к сожалению, да, это привело вот к тому, что он просто замыкался, да, и он действительно был как-то вот подавлен вот этим всем. Вот, перевод в другой класс, вот даже, ну, такая сфера, такая вещь, она много изменила в его отношении к школе там и каким-то другим вещам. То есть как-то он выдохнул.
Есть над чем работать, но при этом очень он чувствует себя замечательно.
Итак, мы, значит, два момента таких выделили, да, то есть первый, да, это ребенок эмоционально был не готов, да, хотя интеллектуально. Второй, значит, вроде бы и то, и другое. Казалось бы, он, у него все показатели в норме, что называется, но столкнулся с плохим отношением какие-то или с одноклассниками, или со стороны учителя. Вот мы сказали, что эту ситуацию просто нельзя запускать. Да, ее нельзя запускать, нужно помочь. Нужно быть здесь, ну, на стороне ребенка, да, и как-то заступиться за него, потому что сам он в этой ситуации, к сожалению, еще, ну, не готов за себя постоять. Да. Да. Что еще, какие еще примеры дезадаптации, с которыми мы можем столкнуться?
Еще дезадаптация, так называемая демотивация, и этот термин тоже сейчас получил очень широкое распространение. Вы можете, кстати, посмотреть, почитать про это. Выученная школьная беспомощность. Это состояние ребенка, когда у него, допустим, не получается, у него нет вот этой территории успеха в школе, и ему говорят, что так оно и будет. Ребенок, например, может лучше отвечать, но по старинке ему оценку могут занизить. И таким образом он попадает вот в этот «каждый сверчок знает свой шесток», и он идет вот как вот там, ну, я не знаю, там двоечник, средненький, ну, вот ему от этого не вырваться. И таким образом ребенок с этим соглашается внутренне, и мотивация к обучению – она теряется. То есть тут что учи, что не учи, что воля, что неволя, и да, ничего
нет. Наступать, бежать, отступать, бежать. Да, и, по сути дела, он просто теряет всякий интерес к тому, что в школе происходит.
Да, что в школе происходит. Нет, он, если, например, со сверстниками хорошо сложилось все, то вот он как раз может, ну...
То есть уроки – это вынужденное зло, которое нужно просто пережить.
Да, да. А так он... но при этом вот истории в своей практике... Я очень много слышала, что и потом такой ученик приходит к талантливому учителю, и вдруг выясняется, что у него там архиспособности к физике, математике, химии, вот, и он оказывается талантлив, и он оказывается, и там, получается, много чего оказывается. Ну, вот это вот школьная беспомощность.
Что делать? Ну, мы целую передачу этому посвятили, да, как-то, да.
Думать о том, как создать вот это пространство успеха, историю успеха. Вот, и еще вот, да, у нас передача была целая на эту тему, но вот школьная беспомощность...
Просто в нашей группе «Формула семьи» вы можете ее найти.
Да, вот школьная беспомощность, как понять, вот у ребенка там вот она уже выработалась или не выработалась? Вот если успехи он приписывает обстоятельствам, ну, там он получил четверку, пятерку, ну, мне повезло, а тройки, двойки он...
Это я такой.
Да, это я такой, то вот здесь надо действовать полностью противоположно.
Угу. То есть именно показать ему, что где заслуги, что, это его заслуги, у него получилось, он может.
Да, а тройка-двойка, ну, бывает. И таким образом вот переломить вот эту ситуацию, с учителем говорить, вот с учителем донести проблему и попытаться, может, наладить контакт в том, чтобы где-то, может быть, учитель пошел навстречу, чуть-чуть завышал. Ну вот, ну чтобы вот ребенок, он расправил крылья. И
да, то есть вот из того, что мы говорим, одна из вещей, которая постоянно всплывает, то есть нужно все-таки вот активно включаться в отношения с учителем. Да.
Да.
И это, кстати, учителя по-другому тогда себя ведут. Да, в смысле, они видят, ну это, может, психологическая такая тоже штука, то есть они видят сотрудничество, да, со стороны родителей, да. И они по-другому относятся, они по-другому начинают воспринимать. То есть здесь на самотек пускать ничего нельзя. Не то, какие оценки ставить, не то, как ставить, не то, какие, с какими отношениями, потому что действительно сам по себе ребенок с этой машиной, да, он не справится, она может сломать, потому что она машина, она была, есть и будет, а ребенок, вот он неподготовленный оказывается во всем этом. Иннокентий написал о том, что, в общем, такое у него решение, чтобы не было никаких этих проблем, не нужны дети. Ну, в общем, тут, Иннокентий, счастья вам, да. Анна...
Если у вас нет собаки, да?
Да, вам ее не потерять. Анна пишет, стоит ли ограничить время выполнения домашнего задания, дочь закончила второй класс, и домашки делает часами, если ей не помогать.
Ну, вот здесь я бы смотрела о том, как она себя чувствует, потому что есть совершенно разные примеры. Есть, если дочка делает часами, но сама, ну, то есть вот она походила, поделала в своем темпе, еще поделала, там еще, пускай делает. Ну, то есть если она, ну, там, это ее темп, она себя нормально чувствует, и здесь можно параллельно, например, предлагать разные варианты, что, слушай, ну вот если, например, давай там вот столько-то времени, и тогда ты, ну, и какое-то любимым делом будешь заниматься, или еще что-то. Если одну статью я читала, что родители опытным путем выявили, что ребенок лучше всего уроки делает в 6 утра перед школой.
Да, время определить можно.
Да.
Время, когда.
И вот это для них было сюрпризом, и они, ребенок вечером полностью расслаблен, утром он отдохнувший, быстренько он делает эти уроки и идет в школу. Поэтому вот здесь вот вы попробуйте вот экспериментальным путем посмотреть,
что сработает.
Что сработает.
Светлана пишет, ну, мы уже на этот вопрос отвечали, а как вы считаете, во сколько стоит отдавать ребенка в школу, насколько ребенок должен быть подготовлен в школе? Ну, не в 6 лет. Да,
да вот. Не в 6. Чтобы ребенку было на момент поступления в школу 7 полных лет. Вот,
да, ну и опять же, то же, о чем мы уже в начале передачи сказали, то есть хорошо, чтобы пообщался ребенок с грамотным психологом,
да.
С хорошим неврологом, чтобы действительно было определено не только его интеллектуальная готовность, готовность, но и эмоциональная, волевая, да, и, может быть, даже какие-то есть аспекты физиологии, которые необходимо учесть.
Конечно, конечно.
Здесь вот нужно действительно, ну, в этом смысле ребенка подготовить.
Кстати говоря, я бы еще... Еще есть сообщение? Я еще хотела просто затронуть одну проблему.
Ну, вот есть там, Маргарита нам пишет, а как помочь тем детям, которые не были готовы к школе, но уже оказались в ней? Да, ну вот мы как раз разные случаи рассматриваем.
Мы сейчас, рассматриваем разные случаи.
Здесь нужно как-то специализация. Есть еще там пару сообщений. Ага. Анастасия пишет, сестренке младшей учительница занижала оценки. Мама уехала на заработки, я приняла решение в 6-7 классе, сказала ей, что если ты хочешь хороших оценок, значит добивайся их. Учитель у тебя неадекватный, если тебе не хочется, не трать нервы ни им, ни мне, ни себе. Она после этого стала счастливой троечницей, но перестала общаться с хорошими девочками в классе. Когда мама вернулась, она стала прогуливать и так далее. В чем была моя ошибка?
Да ни в чем. То есть ошибки, в первую очередь, не ваш был вопрос, точно не ваш, и там могло сработать масса факторов. То есть это и был не ваш вопрос, не вам было бы его решать, и то, что вы сказали сестре, не только ваши слова повлияли. И, то есть, поэтому не было никакой ошибки. То есть, это вот масса факторов, которые сыграли на вот такую вот...
Да, здесь, тут в этой ситуации точно много что могло повлиять, и много вещей, которые нужно было учесть, да?
Да. То есть, нет, это... Не ваша это была ошибка, поэтому...
Да, не ваша вина.
Да. Я бы еще хотела сказать совершенно неожиданную форму школьной дезадаптации. Это невроз отличников. Вот казалось бы.
Ну да, вроде вот оно, воплощенное чудо нашей.
Да, мечта всех родителей, школы. Особенно этим страдают медалисты, ну и вот то, что я слышала, и то, что я видела. Если ребенок способный, у него все идет, то, но если вот эта успеваемость в школе и вот эта успешность, она становится основой его самооценки, его хорошего самочувствия, его уважения, и он вот на этом фундаменте из песка строит вот все остальное, то, естественно, растет тревога, потому что фундамент хлипкий. И вот эта самооценка, она построена на вот шатающихся вот этих вещах, и... здесь может быть, опять же, трансляция от родителей. Мы не смогли, тогда давай ты. А один подросток, который шел на золотую медаль, он в один прекрасный момент, он учился, значит, все, потом лег на диван и сказал, что никуда не пойдет. Родители в шоке, привели человека к психологу, человек ничего не говорил, вот. Но и потом в разговоре, когда выяснилось, что вот эта медаль и его успеваемость нужна родителям, подросток обратился, сказал, ты что ж вы сразу-то не сказали? Если нужно вам, вот ради вас, я, значит, вот это сделаю. И он закончил золотую медалью, торжественно вручил маме с папой и сказал, чтобы они от него отстали, наконец-то. Но ему было понятно, ради чего. То есть он согласился, что вот, говорит, мне это не надо, надо вам. Вот, но если вот этот вот на успехах построена личность ребенка и еще уважение родителей, и плюс еще нету времени на реализацию возрастных задач. Ну, то есть, вот самоадаптивные в школе люди – это хорошисты.
То есть, одних и сверхтребований нету, и чувствуют себя хорошо.
И сверхтребований нету, и у них есть возможности погулять и своими вещами заняться. Вот. Ну, сюда еще попадают вот те, кто вот, ну, вот 5-4-3. Ну, то есть, вот в этой вот категории.
Ну, и здесь вообще, мне кажется, более глубокий такой мировоззренческий вопрос. Ведь как мы строим свою собственную самооценку? Да?
Конечно.
То есть, как мы смотрим на себя?
Конечно.
Считаем ли, что наша жизнь, она, то есть, ее качество измеряется тем, что мы достигли? Там,
совершенно
как
верно.
Как у него есть фраза, да, там, что там счастлив, там самое большое счастье, что есть, знать, что есть там кто-то, кто любит тебя не благодаря тому, что, а скорее вопреки. Да, и это вот действительно счастье. Да, то есть, и вообще, ну, например, если брать там христианскую традицию, то, опять же, там базисное утверждение состоит в том, что Бог любит нас не благодаря, а вопреки. Да, и мне кажется, это вот, ну, по крайней мере, для меня такое основание для самооценки. Да, и я думаю, что это вот то, что... Вопрос, что мы транслируем нашим детям.
Да.
И это очень важный такой момент. И вот во всех вопросах, которые мы сейчас обсуждали, о чем говорили, это такой важный момент, чтобы ребенок чувствовал, что вы за него. Я сам себе об этом именно напоминаю, да, потому что у меня есть тоже какие-то внутренние такие стандарты. Я хочу, чтобы мой сын был такой, 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 чтобы он этому соответствовал, ему соответствовал. Вот. А мне кажется, что главная эта задача родителя – это, ну, любить его как раз вот этой любовью, которая вопреки. Понятно, что мотивировать, стимулировать.
Ну, конечно.
Но вот если это базовое есть, что ты там принят, что тебя любят, несмотря на то, что там у тебя получается, что-то и не получается.
Да, но при этом, и вот здесь я бы хотела еще добавить, есть другая форма школьной дезадаптации, когда присутствует бесконтрольность со стороны родителей.
Об этом мы поговорим в другой раз, да, потому что наше время, к сожалению, истекло. Спасибо большое,
спасибо,
друзья,
большое
за
вопросы. Сообщение.
Мы постараемся ответить на то, что вот мы не сделали в прямом эфире. Наша группа «Формула семьи» ВКонтакте, в Фейсбуке. Пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте свои вопросы, комментарии. Будем очень благодарны обратной связи. Лайкайте, перепощивайте этот эфир, если вам понравилось. И до встречи через неделю с нами и каждый день в «Формуле семьи» с 2 до 3. Будем рады с вами общаться. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.